ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 14, идеальная семейная жизнь, текст 3-4. Ашридван Бхагавату Дикшнан Аватара Катхам Дикам Шрададхана Ятта Калам Упашанта Джанавритха Саттанга Чана Кайсангам Атма Джаятма Джаджишу Вимунчен Мучаманишу Сваям Свапна Ват Уттита Шринван
Шринван
Слушающий
Слушающий
Бхагавата
Бхагавата
Господа
Господа
Адикшнам
Адикшнам
Всегда
Да.
Аватара,
Аватара,
о воплощениях, Катха, повествований, Амритам,
Амритам,
нектар,
нектар.
Шрададхана,
Шрададхана,
обладающий глубокой верой,
обладающий глубокой верой,
повествование Верховной Личности Бога,
повествование Верховной Личности Бога,
Ядхакалам,
Ядхакалам,
урочное время,
урочное время.
Как правило, грехаста может найти какое-то время.
Как правило, грехаста может найти какое-то время.
Вечером или днем.
Вечером или днем.
Упашанта.
Упашанта.
Полностью освободившимся от материальных занятий.
Полностью освободившимся от материальных занятий.
Джана.
Джана.
Людьми.
Людьми.
Аврита.
Аврита.
Окруженный.
Окруженный.
Перевод стихов. Грехастха должен снова и снова общаться со святыми и с почтением внимать их нектарным повествованием о Верховном Господе и Его воплощениях, деяния которых описаны в Шримад-Бхагаватам и других Пуранах. Благодаря этому он постепенно, как человек, пробуждающийся ото сна, избавится от привязанности к жене и детям. Интересностью. Он, конечно, нуждается в комментариях. Комментарий Шрилы Прабхупады. Движение сознания Кришны было основано главным образом для того, чтобы во всех странах мира семейные люди имели возможность слушать Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиту. Первое предложение. Для семейных людей. Главным образом. Есть много различных описаний этого метода духовной практики, но суть его сводится к тому, чтобы слушать о Кришне и прославлять Его. Шримад-Бхагаватам Свакатха Кришна Пунья Шравана Киртана. У каждого, особенно у грехаст, людей, не знающих о цели жизни, мудахи, должна быть возможность слушать о Кришне. Просто посещая центр движения сознания Кришны и слушая рассказы о Кришне, основанные на философии Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам, грехасти избавятся от греховных наклонностей, присущих в наше время практически всем людям, от неутихающего стремления вступать в незаконные половые отношения, есть мясо, принимать одурманивающие вещества и играть в азартные игры. Так они смогут выйти из тьмы на свет Пунья Шравана Киртана. Просто участвуя в Киртане, Харе Кришна, 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 Харе Харе,
Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
И слушая наставления Кришны, данные им в Бхагавад-гите, человек непременно очистится, особенно если он еще и питается прасадом. Все это практически практикуется в движении сознания Кришны. часть Нидхая. Итак, здесь Нидхая Прабхупада начинает свое объяснение с того, что это послание особенно важно главным образом для смелых людей. В современном мире мы не видим, что есть какие-то другие уклады жизни. Потому что люди вступают в отношения с противоположным полом, когда захотят. Нет порядка в этом. Например, брахмачари ашрама не существует в обществе людей, потому что там свободное общение между юношами и девушками, даже в школах. Поэтому не существует порядка там. Нет ашрама, нет уклада. Уклад, значит, правила предписания, которым строго следует человек на данном этапе своей жизни. Жизнь разбита на определенные части, составляющие в соответствии с природой человека, его развитием. И в соответствии с этими периодами основными есть основные правила, регулируемые шастрами. И таким образом получается уклад и порядок в обществе, гармония. Варнашма дхарма означает божественное устройство, мир Бога. Мы можем ощутить мир Бога. Или, как говорят, обычно люди гармонизируют как-то хотят, слово применяют. Гармония, чтобы было красиво, слажено все, счастливо, чтобы не было помех, чтобы каждая нота звучала как-нибудь в тон, была дополнением, красотой, окружающего мира гармонии. Великая гармония мира, она непостижима для обычных людей. Никто не знает секреты гармонии этого мира. Но люди пытаются, тем не менее, как-то сгармонизировать хотя бы свою семью, хотя бы отношения с близкими людьми, с друзьями, на работе. Они изо всех сил пытаются и не могут. Почему? Здесь описывается главная причина, что нет греха с ашрама, уклада должного, который бы налагал определенные правила и предписания на юношей и девушек, на мужчин и женщин, мужа и жену и так далее. На эти противоположные пол разных возрастов. Это называется грехастха ашрам. Он контролирует все эти уклады жизни, как бы. Заинтересован. Почему? Потому что из грехастха ашрама происходят все остальные уклады жизни. Дети рождаются, их нужно обучать. Ну, необходим брахмачари ашрам. Грехастхи очень в этом заинтересован для своих детей. Затем, когда кто-то переходит в другой образ жизни, то есть уклад жизни, его хотят женить. Они организовывают грехастхи это. Затем, когда кто-то вступает в преклонный возраст жизни, ванапрасту его просит удалиться отдел новые грехастхи, молодые. То есть это все грехастхи ашрама исходит. И в конце концов, кто-то подает пример полного отречения, что очень важно для грехастх, говорится. То есть разумный грехастх заинтересован в четырех укладах жизни. Потому что саньяси не заинтересован в четырех укладах жизни. Нет. Ему все равно, будут грехастхи, женишься ты, не женишься, это лучше не жениться вообще. Вне социальной системы человек оценивается. Но в нем заинтересованы грехастхи. Иван Апрасы заинтересованы грехастхи, другие грехастхи заинтересованы грехастхи, брахмачари ашрама заинтересованы грехастхи. Это центральный ашрам. Если говорить об общине, об обществе людей, то в центре общества людей, вот царство людей, это грехастхи ашрам. Поэтому для них очень важно, чтобы поддерживать эти уклады жизни можно только духовным знанием, исключительно. Поэтому грехастху он заинтересован в духовном знании. Пусть у него есть в этом какая-то выгода материальная, но он заинтересован. Он знает, что хотя бы какая-то степень духовного знания должна быть у всех. Это вот степень. И обычно говорит, ну, в старости ты можешь полностью предаться Кришне. Но если кто-то предается Кришне с молоду, грехастхи беспокоятся. Они не очень-то желают, чтобы их дети вступали в саньяса ашрама, ну, скажем, 20 лет. Господь Читания когда принял саньяс? 24 года. Никто не был заинтересован. Все проклинали этот саньяс ашрама. Когда была церемония вкаты принятия саньяса, все просто проклинали. Кто придумал эту саньясу вообще? Кто? Зачем это нужно? Это же душераздирающая сцена. Зачем же молодой сын, тут мать остается, тут жена. Он принимает саньясу. Все рыдали просто, кроме Господа Читания. Иногда это случается, что и даже молодые люди принимают саньясу, но грехастха обычно ты не приветствует. Он говорит, ну вот когда ты состаришься уже совсем станешь плохой, зубы все выпадут, никому ты не будешь интересен, никого не будешь привлекать, вот тогда мы тебя отдадим Кришне. Пока ты молодой, сильный, красивый, можешь зарабатывать деньги, мы тебя не дадим, Кришна. Ты нам нужен вообще. То есть ты эти греха скажешь, но тут такой как бы двойственный. Тут есть материальная и духовная сторона вместе. Это называется привязанность к жене и детям. И пока она существует, эта привязанность, то есть существуют вот эти узы семейные, но здесь говорится постепенно, человек должен от них освобождаться. Потому что на самом деле мы живем в царстве Бога с вами, не в царстве людей. Царство людей — это искусственное творение. Это не совсем то, что Кришна говорит в Бхагавад-гите. Чатур варня моя сриштам, как я создал четыре уклада, четыре варны, четыре ашрама, то есть нашим адхарма, мое тело. То есть это царство Бога. Мы все находимся в царстве Бога. Но в этом царстве Бога мы устроили царство людей, свое царство. Кто это устроил? Грехасти, смелые люди. Где постепенно законы Бога отодвигаются на следующий план, на второстепенный план, а в конце их забываются совсем. То есть главным образом люди принимают религию, если она выгодна, полезна для семейной жизни. Если она хоть в чем-то ущемляет семейные интересы, люди отказываются немедленно от этой религии, семейной жизни. Как правило, Прабхупада говорит. Но они думают, что религия должна служить именно нашим семейным отношениям, привязанностям. Это браки, это вот эти сочетания, венчания, освященные браки, это рождение детей, это тоже нужно в церкви обряды делать. Вот религия должна служить нашим интересам. Это обычное обрядовое представление семейных людей, что они сделали из царства Бога, они хотят, чтобы эти законы служили их интересам человечества. Потому что существует привязанность. Забивается только одна вещь, что эти привязанности естественны. Никто не думает, что это неправильно, потому что это сама природа говорит человека. Вот вы можете представить, какой сложный это вопрос вообще для людей. Это самая, особенно, главная ценность жизни, это семейные ценности. Но Шримад Бхагаватам говорит, избавиться от привязанности к жене и детям. Чересчур. Это, собственно, главная цель, для чего живет в шастре говорится. Это причины постоянных перевоплощений, новых воплощений, потому что человек ищет из жизни в жизнь себе эту пару, с которой он хочет быть, обрести счастье, и не находит. И так продолжается бесконечно в эту кругу самсары. И в центре этого привязанность. Но посмотрите внимательно, давайте внимательно посмотрим, что написано в стихе. Сват на ават, он как бы пробудится, говорится. Это не одно и то же, знаете, отвергнуть или пробудиться. Если вы хотите отвергнуть плохой сон, дурной сон, вам нужно проснуться. Вы не сможете во сне отвергнуть сон. Вы не управляете сном. Это иллюзия, люди не управляют, это иллюзия Бога. Это энергия Кришны. Единственный способ выйти из-под влияния этой иллюзии — это просто проснуться, пробудиться. Здесь вот такое слово используется. Здесь говорится, когда человек просыпается постепенно, он избавляется от привязанности к жене и детям. Здесь не говорится, что он отвергнет или станет ненавидеть это. Заметили это? Он освободится от привязанности, от чувства собственности. Вот о чем речь. Если он ненавидит или любит, это две стороны привязанности. Он не освобождается от этой привязанности. А если он полюбил, он привязался. Если он ненавидел, тоже привязался. Камса привязался к Кришне через ненависть. Тоже йога. Тоже постоянно думал о Кришне. Он только о Кришне думал. Но без бхакти тоже можно привязаться. И вот таким образом жизнь людей, она находится в такой двойственности. Друг враг. Хороший, плохой. Черный, белый. Не утихают эти суждения, конфликты, это царство людей, созданы привязанностями и отвращениями. Привязанностями и отвращениями. Отвращение значит отталкивает. Нужна новая привязанность. Когда присвящаются чувства, снова отталкивают, нужна новая привязанность. значит, пережевывания пережеванного. Это давно было выплюнуто уже много-много раз. И снова мы берем, принимаем это, чтобы заново чувствовать новый вкус. Это царство людей. То есть мы наслаждаемся чем-то вторичным, третичным, каким-то уже таким материалом. Мы не наслаждаемся Кришной, изначальным наслаждением. Постепенно мы уходим и наслаждаемся страданиями просто. Как пример с сахарным тростниковым. В Индии жмут вот этот, знаете, машины же есть здесь, видно, выжимают сахарный тростник, сок, прямо на глазах, еще такая вот жидкость зеленая. Сначала даже странно, как ее пить. Но вкус потрясающий, и мы готовы пить, вкус принимается. Внешний вид не очень принимается, но вкус принимается. Если немножко лимона, чтобы антисепт был какой-то, и мы с удовольствием пьем эту мутную зеленую жидкость. Не рафинированную, потому что вкус сахарного тростника очень привлекательный. Итак, в этой материи, хотя она не очень привлекательна, есть все-таки вот этот вкус заложен, какой-то особый. Кришна как бы отражается в какой-то степени в этих существах, в энтупаковадгите. Он все же как-то появляется, и мы чувствуем, что все-таки вкус есть, мы принимаем эту материальную природу и пытаемся наслаждаться. И когда выжимается этот сок, его складывают тростник в два раза, продавцы, чтобы снова пропустить через те же самые, значит, валики металлические. Чтобы выжать еще больше, то есть там еще что-то остается. Пропускают с большим усилием. Так? То есть следующий этап, нужно больше усилия совершить, чтобы наслаждаться этим вкусом. То есть он как бы иссякает, как жизненная сила иссякает, как вот все в этом мире постепенно иссякает. Также в нашей жизни эти вкусы, которые мы обретаем, тоже постепенно как бы утрачиваются. Нам нужно чуть больше усилий, чтобы поддерживать этот вкус. Сначала юноша и девушка просто довольны друг другом, потому что видят друг друга и обнимают. На 108% довольны. Они считают, что это священно, что это божественно, что это желанно. Это главное в жизни. Но когда этот вкус немножко выжимается, нужно сложить в два раза и уже работать, чтобы удовлетворить друг друга, еще и зарабатывать деньги, еще и исполнять желания. Нужно чуть-чуть больше усилий, чтобы они принимали, были довольны друг другом. И потом этот вкус тоже выжимается, еще нужно сложить несколько раз. И уже еще с таким огромным усилием, знаете. И все-таки, поскольку мы жадные, мы хотим до капли все выжать, понимаете, наслаждение уже так трудно, и все-таки хоть какая-то капля еще вытечет оттуда. И потом, когда это уже сухой жмых, уже никому не нужно, просто выбрасывать его. Все, не хотите. Нет тут сока, все вот зеленое это тут. Осталась структура. Материальный вкус. Нет, вкус от Кришны ушел. Все. Осталась вот эта вот материя, которую я ненавижу на самом деле. Почему так превратилось, что я ненавижу уже? Это просто выбрасывается. Но тут появляется корова. И она подходит к этому жмыху, где абсолютно уже вот практически нет никакого сока, но какой-то вкус, просто вкус для языка остался. Сока нет. То есть пользы практически очень мало. Но ради вкуса только. Иногда люди вступают в брак, как коровы, с этим жмыхом. Просто ради какого-то вкуса, не ради какого-то сока, там, знаете, пользы. Никакой пользы в этом просто нет. И вот она жует это. Тростник стоит рядом. Она его жует, знаете, чувствует вкус. Экстаз какой-то. Но не получает ничего, только для языка. И когда она уже все это выжила, тоже корова, она сплюнет. Вот такая вот круглая, очень красивая такая, зеленая, блестящая. Видите такие, плевки, это корова. Переживала этот тростник уже сухой и выплюнула. И уходит. Ну, удивительно, приходит другая корова. Подходит к плевку и видит, что там еще какой-то вкус остался. И еще переживает этот переживание. Переживание. То есть никакой пользы в этом нет, то какой-то вкус. Люди хотят испытать. И откуда же эта польза? Что это за сила, вот этот сок, который мы все-таки хотим? Вот. Пить, наслаждаться, чтобы у нас была жизненная сила, энтузиазм, счастье. Что это такое? Это описывается дхарма. Поэтому мужчинам запрещается вступать в отношения ради вкуса. Ради дхармы выполнить свой долг, то есть он должен постичь, обучиться. Что такое путь дхармы? На каждом этапе своей жизни будет определенная дхарма, которая должен готовиться. Подготовка к обучению, непростая ведь для ребенка. Это очень волнительная церемония. Вспомните себя, когда вас пошли первый раз в школу вообще. Что с вами было? Вы были ни живы, ни мертвы. Вас будут учить учителя, для учителя были богами просто. Все. Ну, это может быть быстро кончается, но именно так, это очень волнительная, очень торжественная, очень важная церемония, где начинается дисциплина. Дети просто в страхе в школе, что их дисциплинируют. Это переломный возраст вообще называется. Стресс для ребенка хороший. Следующая стресс – самостоятельная жизнь семейная. К этому готовятся тоже дети. В процессе обучения готовятся принять самостоятельный образ жизни. Затем нужно отойти отдел нелегкой задачи. Без Кришны это все невозможно сделать. Невозможно толком не научиться, не вступить в семейную жизнь, не отойти отдел, не тем более умереть спокойно. Без Кришны это невозможно, это неосуществимо, это сверхчеловеческие усилия нужно делать. Либо быть таким демоном, знаете, который уже знает с рождения свою цель, владеть миром. У меня был такой друг, кстати говоря, в школе. Его звали Владимир. Назвал его Вовка. Мы с ним подрались, а потом подружились. Не знаю, так получилось. Как часто случается с мальчишками. И он мне сказал, когда подружились, ты знаешь, как меня зовут? Я говорю, знаю. Говорит, послушай, полное имя. Владимир. Ну и что, говорю? Это означает «владей миром». И он, нет, это была не шутка, он на самом деле имел такие планы. Любимый фильм был в то время, это «Гиперболы» инженера Гагарина. Он очень мечтал завладеть всем миром. Вот этот ребенок. Я не знаю, что с ним дальше было, мы с ним дружили только в школьные годы, несколько лет, потом он уехал. Вот еще стимул, видите, зачем мне нужно вступать в какие-то уклады жизни, на работу или жениться у меня, я хочу владеть миром. Я учусь в четвертом классе, понимаете, я уже владею всем миром. Это называется брамачарьяшрам. Без Кришны невозможно образование, говорится. Это борьба современного образования, людей воспитывают ложную гордость. Учителя, которые являются богами в глазах людей. Они их не обучают служению. Они их обучают различным формам эксплуатации в этом материальном мире. Это материальная среда. Но там есть определенный вкус от Кришны. Ведь в этом тоже Кришна присутствует, его санкции, его энергии. Мы же пользуемся энергиями Кришны при этом. Но Кришна уходит, когда не совершается преданное служение. Нет дхармы, нет обязанности, нет отмена любовного. Кришна покидает все это. Их обучение, оно сравнивается с нулем. Их достижения аннулируются, говорит Саведа. Их семейная жизнь становится проклятой. Их старость несчастной. Их смерть – это ворота в ад. И все почему? Мы говорим, природа мне говорит, естественные мои привязанности, любовь, наклонности. То есть мы изучаем материальную природу, но не изучаем духовную природу. И вот эти привязанности, видите, нужно пробудиться ото сна. В чем разница? Вот смотрите, вот дом. Но это храмы называют. А в чем отличие? В храм может войти каждый человек, а в дом нет. Никак. Так вот и сделайте свой дом храмом. Вот и все. Вот и все, что требуется от семейного человека. Открыть двери для людей, чтобы была Кришна Катха, вот и все. И просто. Очень просто. И это очень трудно сделать. Ну хотя бы раз в неделю нужно делать двери. Уже легче есть. И даже это бывает трудно, при этом, поскольку тоже заняты, работает так много вот этих привязанностей, развитых привязанностей, искусственных привязанностей современных. Столько нужно атрибутов, которые не нужны человеку, на которые нужно работать всю свою жизнь. Вся наша жизнь сейчас поставлена в зависимости от машин, от техники, от водопровода, от других энергий, которые люди соорудили в этом царстве, в собственном царстве человеческом, основанных на привязанностях. Но Кришне это не нужно. Кришне нужно, чтобы была земля, коровы, быки, плуги. Да, да, Кришна устроил так жизнь. Но мы не вернем людей сейчас так просто к этой естественной жизни без Кришны. Значит, та жизнь проклятая, значит, нужно работать с утра до вечера на земле. Просто, знаете, проклятая жизнь, очень трудная жизнь. Это эксплуатация людей, работать на земле. Пусть работают трактора, а не быки. А быков будем убивать, и будет много мяса. Как они там научились, скажите? Как они пришли к такому, как бы, заключению? Вот такой у них разум, творческий пропад назывался. Материалистов. Они съедят кого угодно. Они придумают столько философий. Они собственную мать готовы съесть, смотрите. Они придумают столько философий. Они убьют собственного ребенка в утробе. Они придумают философию. Они такие творческие. Как это к ним приходит? И из привязанности к жене и детям. Вот этот святой момент, кажется. Но он, из него источник, странные вещи происходят. Почему? Но совсем другое, если вы видите в своем ребенке дар Бога. Он остается вашим ребенком. Но просто вы знаете, что он принадлежит Богу. А Авраам, он пришел как дар Бога, и вы служите ему. У вас есть долг по отношению к нему, но никак не собственно свои дети. Это не меняет ситуации материальной, абсолютно не меняет. Это остается вашим ребенком. Он и будет вас считать своей матерью и отцом, будет вас любить, и вы тоже будете его любить, но вы просто будете иметь с ним другие отношения. Пробудившись от сна, будете знать, для чего этот ребенок, для чего он к вам пришел, что вы должны сделать, и вы приближаетесь к Богу, вы будете счастливы. Люди не понимают эту последнюю строчку от привязанности к жене и детям. Я думаю, ну как же так? Я же люблю и жену, и детей. Зачем же избавляться? А как же семью поддерживать? Ну, они должны знать, что любую семью поддерживает только Бог. Иначе нет семьи никакой. Сексуальные отношения – это не семья. Все перепутали люди. Ведь брак, у нас есть секс, значит, вот это уже и брак. Это не брак. Итак, это сексуальные привязанности, наклонности. Описывается в Бхагавад-гите, это кама, это вожделение, которое является единственным законом для демоничных людей, отвергающим божественную природу, божественную структуру общества. Итак, в Вебкаре, говорится, греха с кашем, он сильно осквернен, он даже проклят. Очень трудно надеяться на счастье в семейной жизни при таких обстоятельствах, где каждый хочет эксплуатировать другого и выжимает этот сахарный сок до преклона возраста, пытается. В этом стихе есть еще одно важное указание. Шриман Бхагавату Викшнам Аватара Катхамритам. Если человек один раз прослушал Бхагавад-гиту, это вовсе не значит, что им больше не надо ее слушать. Хорошее суждение. Ключевое слово здесь «абхикшнам» – необходимо слушать и читать Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам снова и снова. Ну, в этих стихах тут говорится, грехасу нужно снова и снова общаться со святыми, вот повторяется. Вот эти слова Прабхупада цитирует, в комментарии объясняет, что нужно постоянно снова и снова делать. Например, что мужчина делает снова и снова? Смотрит на женщину. Слово можно применить снова и снова. То есть постоянно поддерживает себя вот этот контакт, эту йогу. И чтобы пробудиться от этой привязанности, искусственная. Он может смотреть даже на женщину, которому не принадлежит. Снова и снова. Зачем? Нет необходимости. Но просто привязанность. Вот чтобы сходить с этой просто привязанности, бессмысленный, неполезный. Снова и снова нужно слушать Куран. Здесь так говорится. О прекращении не может быть и речи, даже если человек уже много раз читал эти книги. Он должен снова и снова перечитывать их, поскольку Бхагавата, Катха, то, что говорит сам Кришна и что говорят о нем его преданные, это амритам, нектар. Чем больше мы пьем этот нектар, тем ближе становимся к бессмертию. Материальную природу невозможно преодолеть. Никто не способен. Ее ресурсы, мы не можем даже осознать, что это за энергия. Бездомная. Ну, в нашем понимании приводится океан, например. Можно перепутать океан? Держать за хвост собаки. Ну, такой веды пример будет. Но тут мы понимаем, океан несколько доступен для нашего воображения. Хвост собаки мы тоже можем все измерить с океаном. своей силой сказать, и мы будем просто смеяться. Это смешно. Все пусть устанавливаются в океан, берет за хвост собаки. Ну, это просто пример для человека. Просто какой-то, ну, пример. Небольшой. На самом деле, ты бездонный океан. У нее нет дна. Не существует дна. Этому понятию нет дна. Меня научила бабушка. Она не читала мне Бхагавад-гиту. Но она очень боялась, что я, когда я ходил на речку, будучи ребенком. Потому что она видела, как дети тонут. А я этого не видел, я был ребенком. Мне очень нравились были речки. И речки там, где мы жили, Дальний Восток, эти вот северные реки, они имеют такое черное дно. Там может быть воды буквально по колено, но вы не видите дна, там черный цвет. Кришна прям. Глубокий черный цвет. Я ходил туда, бросал камешки, приближался, вот хотел даже войти туда, посмотреть, где же там дно. Бабушка очень боялась. И она меня научила. Она мне сказала одно слово только. И я туда больше никогда не подходил. Она взяла меня на мостик. И посмотри туда вниз. Я видел эту реку. У этой реки нет дна, она сказала. Я даже потом снова сон приснился такой страшный, что, знаете, никогда больше даже думать его про эту речку. Я до сих пор ее боюсь. Где-то в самскара нет дна, а вот это майя. Вот это майя. Вот это вот такая сила иллюзий. Вайшнавы ее не любят. Называют ведьмой. Майя. Она не общается с преданными фактически никогда. Она лишена этой привилегии. Господь Шива однажды он стал повторять имена Гауранги. Иногда он это делает по каким-то особым случаям. Потому что это скрытая, секретная аватара, не всем это можно объяснять, рассказывать. Все время он приходит сам, Господь Чайтанья Махапрабху, на Адвайте, полубоги знают это. И Шива иногда втайне повторяет эти имена Гауранга. И затем, когда он соприкасается с этим именем, качествами Гауранги, вот эта очень сладкая према входит в ум и сердце Господа Шивы. Он начинает танец удивительный, спонтанный. Он пускается в такой удивительный танец, что Парвати, она очень изумляется. Я никогда не видел тебя в таком настроении. Откуда это? Что это такое? Говорит, ну, это имя Гауранги. Имитирую на золотую аватару. И в результате я чувствую это особую прему. А как же я, сказал Парвати? Дай мне тоже это имя, дай мне эту мантру. Но Парвати, я не могу сразу дать эту мантру. Скорее всего, тебе нужно прийти в Навадвипу, помедитировать здесь. И ты сможешь получить этот даршан. И Парвати пришла в это место, где мы сейчас находимся. Симантадвип. Это одно из имен Симантини. И стала медитировать на Господа Гаурангу, на ту золотую аватару. И здесь и было это явление. Еще до рождения, так сказать, Господа Чайтанья это было. Навадвип это вечная дхарма. И Парвати увидела перед собой эту аватару золотую, причем у его одежды все были мокрыми от слез. Непрестанно эти слезы ручьями выливались из глаз. Потому что это было настроение Радхарани, и Парвати не видела ничего подобного. Она была ошеломлена этой любовью к Богу. Он был весь в золоте украшенный, в гирляндах. Глаза были как лотосы у него. Источали такое сияние, блаженство, и руки доходили до колена, и вся эта форма сияла, переливалась золотым цветом. Она ничего подобного не видела. Она хотела вознести молитвы, но голос просто приснился. Она быстрее пришла. И Господь Чайтанья сказал, проси чего хочешь. Ты здесь совершала аскезы, ты здесь медитировала. Проси чего ты желаешь. И сказал, у меня нет любви к Богу такой. Я вижу тебя, я понимаю, нет любви к Богу. И все вайшнавы общаются, воспевают, но со мной не хочется общаться ни один вайшнав. Только конечно немножко и все. Никто из воздушных вайшнавов вообще ко мне не подходит. Они сторонятся меня. У меня нет шанса вообще приблизиться к этой любви. Нет любви, нет возможности общаться с вайшнавами. Они меня называют ведьмой Майей. Но я хочу обрести такую любовь. Господь тебе сказал, что ты говоришь. Не забывай, кто ты. Ты моя внутренняя энергия. Ты сама Радхарани. Ты моя вечная супруга на самом деле. Чего ты печалишься? Все, что мое, твое. И тогда она, осознав это, взяла пыль со слота, со слова Господа Читани и наварила себе на этот вот мантру. Мандини. Да. Здесь ее храм. Мандини Дэви. А справа от вас это дерево большое. Вот, здание, место поклонения. Здесь это известное, самое знаменитое, наверное, здесь Калпа Врикша. Исполняющее все желания. Дерево. Под этим деревом сторон с Шивалингом. Это Шивалингом охраняет Судхаму. Очень важное место. Поклонение последний раз началось примерно в 1994 году здесь. Пуджари уснул под этим деревом. Еще толком не знаю. И во сне присутствовал мужчина с длинными волосами и со змеями на шее. Сказал, хочу молока и воды хотя бы. Дай мне. Он проснулся и спал практически над Шивалингами. Потому что там Шивалингом большой. И он сухой давно уже, без поклонения. И с тех пор каждый день прилагается вода и молоко здесь. Уже не идет. Так что здесь Шивы Парвати присутствуют непосредственно на молитве. Любое желание исполняется здесь. Но мы читаем сегодня о том, что мы хотим пробудиться ото сна своих семейных привязанностей. Смысл человеческой жизни в том, чтобы обрести освобождение, но к несчастью из-за влияния Кали-юги, грехасти словно ансуи, ежедневно заняты тяжким трудом. Они встают рано утром и едут чуть ли не за 100 километров от своего дома, чтобы заработать кусок хлеба. Особенно это видно в странах Запада. Люди просто, чтобы заработать себе на жизнь, просыпаются в 5 утра и отправляются в свои офисы и на заводы. То же самое делают каждый день жители Калькутты и Бомбея. Мы были в Германии однажды с женой, я думаю, позапрошлый год. Мы делали тур по городам Германии. Мы заметили одну вещь. Если вы 8 вечера или 9 вечера выходите на улицу, никого нет. Пустой город. Никого нет. Люди уже спят. Потому что они проснутся до 5 утра и пойдут на работу. Такой порядок. Они работают лучше всех в Европе. Немцы. Самая сейчас как бы рабочая страна, они все это устраивают, всю эту экономику поднимают, собственно, сейчас в Германии, говорят, в Европе. Что они трудятся очень хорошо. Но вот им нужно подниматься, я правда говорю? Или почти. Они очень рано поднимаются, мы сказали. И вечером людей нет на улице. Чистота, порядок немецкий удивительный. И никого нет. Я преданных набираю просто, кто не работает. Можно манту повторять там по улице, то есть никаких беспокойств, очень чисто. В Германии, если вы так привыкаете к этому порядку, что если вы идете по дорожке и видите какой-то фантик лежит, просто удивляетесь. Вы просто останавливаетесь вот так вот, стоите, там, брови поднимаете, как это вообще сделать? Германия, фантик. Где порядок вообще? То есть на том фоне такая страна просто беззаконие какое-то. Ну, если вы пойдете, там много фантиков увидите, не беспокойтесь. Наверное, увидитесь наоборот, что какой-то вот человек, что я в каком-то костюме отглажен, в галстуке, здесь не босиком совсем. С какой-то прической или, скажем, с собачкой на поводке, с фантиком собачка, допустим. Очень удивитесь, как такое может быть. В западном мире, да, собаки с бантиками, в штанишках, в курточках. А и парским делают причесочки, смеются, узнают, причесочки. Но они все понимают, оказывается, они тоже принимают эту культуру, осознают ее. И эту культуру тоже животные знают. Удивительно. То есть без всякого образования. Они очень умные, они все по дому помогают. На Западе собаки настолько умные, удивительно. Они помогают людям работать в магазинах, они помогают делать уборку в доме. Крыль сметают там специальные, там, щеточки у них специальные для собак производства. Тоже есть. Для них тоже есть инструменты рабочие, они работают. Да, вместе с человеком они тоже обучаются этим простым навыкам. Здесь группами как ослы, но тут как собаки, можно еще сказать. Современные приказы становятся просто люди, которые бездумно выполняют какую-то работу. Бездумно. Вот был огромный завод на Дальнем Востоке, и там много было цехов, секретный завод. Там какую-то секретную продукцию выпускали. И не только секретную. Я спрашиваю, что ты делаешь там на заводе? Человек мне говорит, я делаю такую-то функцию. Я говорю, вот эту деталь приправил к этой детали. А что это? Говорит, я не знаю, что это такое. Секретный завод. Я не знаю, что будет на выходе. От меня требуется только приправить эту деталь в это место. Все. Я не думаю, я не знаю, я бездумный человек. Есть мебельный цех, кто-то делает ножки, кто-то спинки, кто-то сидушки, а кто-то их собирает вместе. То есть люди бездумно, без творчества, просто функции. Они просто выполняют функции. Они просто спят. Сейчас, когда мы говорим, пробудите творческую энергию, при этом зачастую очень трудно понять, что от них требуется вообще. Я и так функции выполняю, уже, знаете, времени нет. Еще какую-то энергию пробудите. Нет никакой энергии. Нет крия-шахти. Мы как бы увидаем, на самом деле столько энергии, вот под этой майей, под этим снегом, спящий человек, он как будто бы ничего не может делать, знаете, он там во сне вздрагивает, кричит иногда, и наслаждается, но он фактически бездействует. Так же здесь, он всю жизнь проработал на заводе, он говорит, а что я, собственно, сделал? Да ничего не сделал в жизни. Что-то как во сне моя жизнь прошла. Ну, это правда, то, что мы говорим. Это реально. Об этой реальности нужно слушать каждый день, говорится. Иначе снова забудем. Они целый день трудятся, не покладая рук в офисе или на заводе, а потом 3-4 часа добираются домой. 10 вечера они ложатся спать, а рано утром встают, чтобы снова отправиться на работу. Шастры говорится, что люди, заняты таким тяжким трудом, ведут образ жизни свиней, пожирателей испражнений. Смотрю видео. Рассказывает один ученик Шилпропады, индус, воспоминания. Он говорит, я пришел к нему первый раз на даршан просто поговорить, и узнал, что тут святой человек, саньяси, великий проповедник, учеников по всему миру, я пришел к нему посоветоваться. Что мне делать в жизни, как-то вот я не знаю, живу, не живу. Просто пришел к нему. Даже просто не знал, о чем говорить. А он мне спросил, как ты живешь? Расскажи. Ну, я поднимаюсь очень рано, я пью чашку кофе и иду на работу. У меня работа ответственная, бизнесом занимаюсь, я абсолютно богатый человек. С утра пораньше на работу, потом я что-то обедаю, снова продолжаю работать, для вечера устаю, прихожу домой, отдыхаю. И так каждый день, Прабхупада, вот так я живу. И знаете, что Прабхупада мне сказал? Он никому никогда не говорил таких слов на Западе. Лично. Но там в Индии этот человек сказал, ты живешь как свинья. Он мне как-то сказал, ты живешь как свинья, значит. Свинья делает то же самое, пораньше поднимается, сразу на работу. Потом встает, ложится спать, имеет секс с женой, ложится спать. И рано утром снова идет на работу. Ты живешь как свинья. И поскольку человек, он уроженец был Бхаратаварши, он понимал, что садху говорит на его благо, он не обижался, он мог принять это. Запад еще вряд ли смог вообще перенести это такой, такие слова подошли к нему. И он сказал, ну а что мне делать? Посоветуйте. Я связан, я должен просто так поступать в жизнь. Прабхупада говорит, ты должен войти в наше общество и все. Просто стать членом нашего движения духовного. И все. И сразу будет понятно, что ты будешь делать. Должен жить ради того, чтобы это общество процветало духовно. Чтобы знания распространялось. Все очень просто. Но тебе достаточно, оказывается, для этого энергии. Достаточно денег, достаточно сил, достаточно разума. Все у тебя есть. Просто у тебя нет знаний, как жить. Ты в иллюзии, ты во сне. Ты просто лежишь на огромном богатстве, ты ничего не используешь. Ты напрасно проживаешь свою жизнь, как свинья. Меня пробудили эти слова. Где я сразу пошел там в общество, все, мне сразу сказали, что делать, тут строится храм, там центр, там тот, нужно книги распространять, сдавать. О, столько возможностей оказывается, служить Кришне, жить нормальной жизнью. Я проснулся, как просто от сна. Я жил на своем офисе, в своем банковском счете, в своей семье, и все на это было. Наянки ходи хабаджан дрилоки каштан каман аргатте вибуджанге. Все живые существа в этом мире получают материальное тело. Однако тем из них, кому посчастливилось родиться человеком, не подобает дни и ночи напролет трудиться ради чувственных удовольствий, доступных даже пожирателям испражнений, собакам и свиньям. Человек должен уделять время слушанию Шриман-Бхагаватам, Бхагавад-гиты. Такова ведическая культура. Ну и что сложного тут? Какое-то сложное, невыполнимое наставление. Читать Бхагавад-гиту Шриман-Бхагаватам. Да, и многие даже с этим сталкиваются как с трудностью. Сколько ты не читал уже Бхагавад-гиту? Уже полгода где-то не читал. Ну, у меня есть DVD, там MP3, MP4, MP5, MP6 и прочее, я слушаю. Нет. Чтение не заменит. Чтение необходимо, книги необходимы, книги Прабхупады необходимы. Это самый лучший способ общаться с Шрилой Прабхупадой, читать его книги. Это самый лучший способ. Нам, конечно, тоже интересна жизнь Шрилы Прабхупады, его поведение, его спонтанные проявления, но самое ценное – это его книга. Все, что в его сердце, в глубине, здесь в этой книге. Самое важное – общение. Чтобы зарабатывать себе на жизнь, грехастха должен трудиться не больше 8 часов. И либо днем, либо вечером ему следует общаться с преданными и, слушая о воплощениях и деяниях Кришны, постепенно освобождаться из плена майи. Сейчас, однако, семейные люди не находят времени слушать о Кришне и его подвигах. Зато не всегда находится время на то, чтобы проработать весь день, пойти в ресторан или клуб, и там с большим удовольствием слушать о политике, которые занимаются демонами и другие непреданные. Вот человек женился. Ему нужно теперь ходить на работу, поддерживать свою жизнь. Хорошо. Он зарабатывает, чтобы поддерживать отношения с женой и семьей. А как он проводит свободное время? Он идет в какие-то клубы развлекательные, где снова смотрит на женщин. Вот все. Но у тебя уже есть женщина. Вот она с тобой живет постоянно. Ты ее выбрал. Она именно то, что тебе было нужно. Но ты вместе с ней идешь потом в какие-то развлекательные. Через день не смотришь на других женщин. Вот и все. Ты что, с ума сошел? И главное, что жене это нравится, что там она тоже смотрит на человека. И на нее смотрит. Где эта культура вообще? Что это? Собаки свиньи? Это что такое? Ну какая-то бессмыслица получилась. Ты же получил женщину, и ты получила мужчину. Чего надо еще? Нет, надо еще. Вот что во мне живет демон чувственных наслаждений. Политика, демоны занимаются. Политика слушают, чувственное удовольствие. И у таких людей всегда есть время наслаждаться женщинами, сердцем, вином, мясом и прочим. Правда же? Время находит это. Святое время. Все, что угодно, могу не успеть. Но это я успеваю. Это человек должен успеть делать. Наслаждать свои чувства, прежде всего. Имею право, потому что тяжко тружусь. Так они попусту растрачивают свою жизнь. На самом деле так живут не грехастки, а демоны. Но движение сознания Кришны, открывая многочисленные центры по всему миру, дает этим падшим, обреченным людям возможность послушать о Кришне. Во сне мы создаем себе какое-то окружение, заводим друзей и любимых, но проснувшись, обнаруживаем, что все это исчезло. После смерти человек очень быстро все забывает. Очень быстро. Что-то сравнить тому, как вот человек засыпает. Прямо пока засыпает, уже забывается. Правда? Замечаете? Все. Там нет у вас уже ни жены, ни детей, ни работы. Как это происходит? Вот Прабхупада говорит, подобно этому, так приходит смерть. Вы просто все это забудете. Все. То, что раньше казалось такой реальностью, самым важным в моей жизни, вы просто забудете. О, как Тот же сон, он закончится, как только мы умрем. Все эти сны, грубые, тонкие, не более чем иллюзия. И они рано или поздно заканчиваются. Если долг человека понять, что он душа, агам брахмасми, и стало быть, его деятельность должна быть духовной. Только так можно обрести счастье. Брахма, Бхута, Прасанна, Тма, Наша Тети, Накан, Шати, Сама, Старвешу, Бхути, Шу, Мат, Бхакти, Малабхате, Парам. Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховный Брахман и исполняется радостью. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение. То есть одинаковое расположение ко всем живым существам. Это большая семья. Вот и все. Вот с этого начинается сознание Бога. Вот как бы это наш критерий может быть. Насколько мы равны относимся ко всем живым существам, настолько мы продвигаемся к Кришне. Тому, кто занят преданным служением, совсем не трудно пробудиться от сна материального существования. Это последнее предложение Шрилы Прабхупады. Комментарий довольно емкий на этот стих. Важный момент, если сталкиваются с этой стихией. И может быть даже болезненные моменты. Если их неправильно понять, они будут даже могут показаться бесчувственными, суровыми, жесткими или жестокими. Всякие могут мысли у людей быть. Тут важно правильное понимание, осмысление Шримад Бхагаватам. Какие будут вопросы, пожалуйста? Мы говорили о том, что здесь молить Господа о любви к Нему, а в чем может сейчас может проявляться эта любовь для нас? О какой любви нужно молить? О любви. О любви к Богу. То есть здесь вопрос, вы спрашиваете, а что это за любовь? То есть я не знаю, что это за любовь. Но вы же молите Господа, Он знает, что это за любовь. Ну так же, как вы говорите, мне нет денег, что делать? Ну, мы говорим, ну идите попросите у богатого. Ну вот и все. Любовь — это Кришна. Он может дать эту любовь. Господь Читания дает эту любовь всем. Неважно, знаем мы, не знаем, мы молим об этой любви, потому что слышали об этом. Думаем об этом, желаем. В сердце мы желаем этой любви. Каждый, она древняя в сердце. И Господь что не знает, что это за любовь. Поэтому нужно обратиться к Господу Читанию Махапрабху. Мы говорили о возможностях, которые дает Кришна, но часто мы не используем эти возможности. Как замечать и ценить эти возможности в своей жизни? Что нужно, чтобы привлекать такие возможности. Мой друг рассказал, как он пришел в духовную жизнь, он сказал, Гуру Махарадж. Ну, он устал от материального существования тогда. Он сказал, Гуру Махарадж, помогите мне предаться Кришне. Я хочу полностью предаться Кришне. И это через 15 лет практики он сказал это. Пришел так сказал, только обратился, помогите мне предаться Кришне полностью. И Гуру ответил, он говорит, он мне интересно ответил, что Кришна даст тебе множество возможностей предаться Ему. Но ты должен не упустить эти возможности, воспользоваться этими возможностями. Если ты видишь возможность и думаешь, ну хорошо, возможность есть, но я завтра могу использовать. Ты можешь потерять эту возможность. Если мы думаем, что возможность всегда рядом, я уже знаю, через что я могу мантру повторять. У меня есть всегда эта возможность. Можно так потерять эту возможность. Это самая великая возможность воспевания святых имен, что мы уже получили этот дар. Это и есть та самая возможность. Но вот сейчас наша задача не потерять, взращивать. Бхакти нужно взращивать очень внимательно. И чем внимательнее мы воспеваем мантру, чем серьезнее мы относимся к воспеванию, тем больше возможностей приходит. С каким настроением нужно вступать в гирхастха ашрам, чтобы развивать правильное отвлечение?
Вступайте в гирхастха ашрам в настроении заботиться друг о друге, помогать друг другу.
Вот в этом настроении вступаете в эти отношения. То есть вы будете заботиться об этом человеке. Нести за него ответственность, а он за вас будет тоже заботиться. Взаимная забота. Очень важный момент. Тогда отношения супруга становятся очень полезными в сознании Кришны.
Меня как-то давно спросили, я просто понял, что точно ответа не знаю. Господь Читания, он принял саньясу 24 года, и у него осталась молодая жена. Взрослых сыновей еще не было. Вот спросили, как он мог оставить молодую жену.
Кто?
Господь Читания.
Господь Читания как мог оставить молодую жену?
Ну да, то есть взрослых сыновей еще не было, ни на кого было оставить.
Сейчас в Исконе вы не можете оставить молодую жену принять саньясу, он не позволит. Вас спросят, как у вас бывшая жена, это вот еще там дети, они устроены, не устроены, нет, что саньясу не принимаете. Мы не можем подражать Господу Читания, потому что видишь, ну ты, это не была обычная жена. Не сравнивайте эти вещи. Для них не существует разрыва. Это совсем другой уровень отношений, это его вечная супруга. Она принимает эту жертву как благо для себя. Ее медитация на Господе Читания усилилась в миллионный раз после этого, когда он принес ее. Мне кажется, что многие приятно перестают читать книги, потому что они видят, как это знание применять в своей жизни. Я сам сталкиваюсь с такой трудностью периодически. Это не важно. Просто читайте. Какое это имеет значение, если вы не понимаете еще эти книги? Наоборот, нужно читать, значит, еще более. Если мы что-то не понимаем, значит, и что-то не знаем как. Но ведь вы уже что-то можете применять в жизни из этих книг, так? Будете читать дальше, еще что-то найдете, еще, и постепенно вы сможете применять все основы Бхагавад-гиты в своей жизни. Потому что ничего, кроме Бхагавад-гиты, вокруг нас нет. И не уметь применять знания Бхагавад-гиты в этой жизни означает еще то, что мы не квалифицированы просто. Нам нужна квалификация. Откуда она возьмется, если мы не будем читать книги? Это процесс обучения, постоянный, углубление знаний. Читать бывает трудно. Некоторые предупреждаются, что трудно читать, просто засыпают и все. Ну трудно читать книги Прабхупады. А обсуждать легче. Верно? Можно обсуждать. 2-3 человека могут читать что-то, обсуждать снова, читать снова. Мы так делаем постоянно. Дома гости приходят, мы не делаем каких-то лекций, а просто мы садимся, что-то обсуждаем с Бхагавад-гитой или с каких-то шлоки или какие-то комментарии, или что-то услышали. Мы обсуждаем. Очень хорошо. Чтение книг Шилпрупады, это значит личное непосредственное чтение книги, лекции, МП3 и даже утренний класс по Шримад-Бхагаватам не замена этому.
Лекция, это своего рода, ну как бы, как сказать, ну, мы получаем это как милость, мы получаем как это реализацию старших, скажем, если мы, я слушаю, скажем, вчера я слушаю не раньше с вами, я получаю его реализацию, это просто милость я получаю. А когда вы читаете, вы должны иметь дело со своим умом непосредственно. Вот если вы в ум пустите Кришну, то Кришна заговорит с вами прямо со страниц Бхагавад-гиты. Это от моей уже квалификации лично зависит, как я смогу читать эти книги Прабхупады. Это очень важная практика, трудная, но очень-очень важная. Это как твердая пища, говорит, с которой нужно пережевывать, чтобы почувствовать вкус. Усилия совершать. Вот это хороший контроль ума, лучший. Но все же, если вы читаете хотя бы час, полчаса, час, непрерывно читаете, уже вчитываетесь и начинаете Кришну увидеть. Это же факт, вы знаете об этом. Просто мы ленимся, совершать эти усилия. Почему? Потому что много работы, семья, дети, работа. Я пришел и хочу отдохнуть, потому что читать все трудно. Я знаю, что там будет экстаз, но у меня нет сил переживать эту пищу. Я как бы ленивый. Кали-йога, говорится, люди ленивы в духовной жизни. Они будут как остальные работать на работе ради денег, но усилия совершать духовную жизнь не хотят. Как равно относиться ко всем живым существам, не думать, что кто-то собака или свинья. Вот такой закон, что любое живое существо, которое посещает ваш дом, вы должны ему послужить. Да? Мой отец ставил рис на ночь в своей лавке для крыс, чтобы они ели рис, чтобы не грызли ткани. Он не вызывал там какую-то санэпидстанцию, чтобы всех их истребили. Он вел себя как домохозяин. Говорит, если даже змея приползает в дом домохозяина, он ей даст молока. Ну, вот такие бывают утверждения, чтобы вы понимали, что такое домохозяин. И таким образом, например, у вас есть дети, но к вашим детям приходят друзья из других домов дети, верно же? И что, вы должны их выгнать? Вы их не выгоните, потому что вы любите своих детей, верно же? Ваша любовь будет распространяться таким образом, через общение. Вот греха с кашем, он начинает взаимодействовать через свой дом, со многими живыми существами, как хозяин, как слуга, как покровитель, как отец, как мать. Вот это очень важное настроение, которое нужно распространять, чтобы равно ко всем относиться. Как мать, как отец, как брат, как сестра, вот что имеется. И с правильным грехом это естественно развивается. Потому что я знаю, как относиться к детям, как любить даже плохих детей. Если у вас есть дети, потом внуки, потом правнуки. Потом праправнуки, потом и вы начинаете понимать, что все вошли. Но поскольку мы мало живем в Кали-югу, то семейная жизнь не дает такого вот большого опыта. Но в прошлом вот Хишмадей был на поле битвы, говорит, а вы все мои дети. Все мои дети, одинаково. У него было 900 лет. Ну, мы пожили там 50-60. Был на кладбище, видел, 53-52 года, средний возраст, мужчины лежат все. Двух стариков нашел там, 70 с лишним лет, все. Ну и какой-то опыт. Они еще и внуков толком-то не видели в этом возрасте. Очень слабый опыт, видите, нам нужны шастры, очень важны шастры. Трансцендентное знание, что за вот короткую жизнь мы можем обрести очень много, по милости Господа, читания. Если грехастам, у которых есть материальный доход небольшой, дают пожертвования, что делать? Можно ли их принимать? Принимать не проблема, как использовать проблемы? Грехаст не живет на пожертвования. Но если все-таки он как преданному дает какие-то пожертвования, используйте их правильно. Учите зарабатывать на жизнь грехаста. Поддерживать общество. Либо проповедуйте полное время. Ну, то есть, будьте полезными, насколько можете, в общих сознаниях Кришны. Как бы то ни было. Кришна будет доволен, все будет хорошо. Что, еще последний вопрос?
Да, Гуру Махарадж, вы говорили о том, что современное образование, это Прабхупада пишет, что это бойня. И так получилось, что все мы прошли через эту бойню, и мы пропитаны этим образованием материалистичным. И я хотел...
Современное образование, мы прошли все через эту бойню, да, пропитаны этим образованием, хорошо.
Хотел узнать, есть ли возможность духовно прогрессировать, не получив вайшнавское образование?
Есть ли возможность духовно прогрессировать, не получив вайшнавское образование?
Да. Если это есть возможность, то есть как выглядит эта садхана?
В этом есть смысл, о чем ты говоришь. Вайшнавское образование – это очень хорошо. Но. Есть одно но. Может быть, не одно, но вот с одним мыслом. Вот у меня ветхая одежда. Вот это бойня современного образования, которое впитал. И теперь я хочу решить на нее новую закладку. Вайшнавское образование. Смотрите, чтобы так не получилось. Очень часто происходит такая вещь. Вы думаете, вайшнавское образование – это философия? Да, философия тоже. Но на чем он держится, философия?
Качество служения.
На взаимоотношениях. Бывает так, что преданные не постигнут науку взаимоотношений, даже вайшнавскую культуру, уже начнут преподавать вайшнавское образование. Это не очень успешно будет. И люди могут разочаровываться в образовании, в общей системе образования. Ачар прачар, то есть если вы прачар ходите, должен быть ачар хороший. Вот это образование, вот настоящее образование. Только прачар недостаточно. Как минимум, если вы хотите быть преподавателем вайшнавского образования, учителем вайшнавского образования, как минимум вы не должны конфликтовать ни с кем. Это минимальное требование. Не вступать в какую-то политику в сторону конфликта. Это минимальное требование. Минимум. Иначе вы не сможете обучать вайшнавской культуре и философии. И люди преданные не разочаруются в этой культуре и философии. Ша-ши-ши-го-ри-та-ки-ча, Ру-па-ли-ки-ча, 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 Ру-па-ли-ки-ча,